подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Благодаря чему социалистам во Франции удалось дать отпор правым во втором туре парламентских выборов? Что будут обсуждать сегодня белорусские оппозиционеры в Москве на конференции, организованной Российским союзом правых сил? Имеет ли будущее предложение «Яблоко» назвать две улицы в Москве именами Акуджавы и Высоцкого? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также, как обычно, обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиша главных культурных событий грядущего дня в Москве. Итак, на выборах в Нижнюю палату французского парламента национальное собрание победили правые. Это совершенно не сенсация. Тем не менее, сенсацией можно считать то, что правящая партия Союза Народное Движение и другие правые получат в парламенте нового созыва 342 кресла. Это меньше, чем ожидалось. Социалистам и их союзникам, коммунистам и экологистам отойдет 231 место. Четыре депутата будут представлять центристское движение Франсуа Байру. Подробнее о результатах выборов в парламент Франции расскажет Наталья Руткевич.
«Левые дают отпор». Такими заголовками открываются многие французские газеты, комментирующие неожиданный прорыв левых сил во втором туре выборов в парламент. Социалисты проиграли, парламентское большинство все же будет правым, пропрезидентским, но полученный левыми счет многими воспринимается как победа. Никто не ожидал, что социалисты, ослабленные поражением на президентских выборах и внутренними распрями, покажут такой хороший результат. Социалистическая фракция в парламенте нового созыва не только не сократится, но и увеличит свой состав на 25%. Вот что заявил глава социалистической партии Франсуа Оланд. Своим голосованием французы попытались ограничить господство правых, установить систему противовесов, необходимую любой демократии. Исход выборов нужно понимать и как протест против первых проектов реформ правительства Фийона, а именно повышение НДС и поднятие цен на медицинские услуги. При этом власть в стране остается в руках у правых, и социалистической оппозиции нужно быть бдительной, поднимая свой голос против несправедливых, на ее взгляд, законов и предлагая альтернативы. И мы будем это делать.
Sur chaque sujet, et nous le ferons.
Результаты парламентских выборов отразятся и на составе правительства. Подать в отставку придется министру экологии Алену Жупе. Он, как и многие министры, баллотировался в депутаты, но проиграл. Потому, в соответствии с правилами, установленными премьером Франсуа Фийоном, вынужден отказаться от министерского портфеля. Сам Фийон, выигравший свой депутатский мандат с первого же тура, выразил удовлетворение итогами выборов и обратился к французам с примирительной объединительной речью, подобной тем, что так часто произносит после его избрания президентом Николя Саркози. Послушаем премьер-министра Фийона.
Votre participation s'est conclue sur un choix clair et cohérent.
Выборы показали, что французы поддерживают программу Николя Саркози и хотят ее реализации. Однако победа от них не означает поражение всех остальных. Мнение каждого гражданина достойно уважения. Мы не хотим разочаровывать тех, кто поддерживает оппозицию. Вместе с тем мы не можем обмануть ожидания наших сторонников. Я хочу, чтобы вы поняли, нет Франции правой и Франции левой. Есть единая демократическая Франция, и мы будем работать во имя ее блага.
Le peuple français, dont toutes les sensibilités doivent être respectées.
Отныне у Франции есть новый президент, правительство и парламент, и ожидается, что в ближайшие недели они начнут активно работать над программой реформ. Простые же избиратели, как пишут газеты, хотят хоть недолго отдохнуть от политики. Усталость французов чувствовалась как в первом, так и во втором туре парламентских выборов. К урнам не явились почти 40% граждан. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Сегодня в Москве пройдет международная конференция под названием «Белоруссия и Россия. Как реализовать стратегию партнерства». Привлекает внимание это мероприятие прежде всего потому, что организовано оно благодаря взаимодействию оппозиционных сил двух стран. Участники конференции планируют обсудить российско-белорусские отношения в сфере политики и экономики, а также сотрудничество двух стран с соседями. Наш корреспондент Олег Кусов побеседовал накануне конференции с ее участниками.
С российской стороны инициаторами конференции стали правые силы. Среди участников конференции член Федерального политического совета Союза правых сил, экономист Евгений Ясин. Но он не намерен обсуждать вопросы дальнейшего налаживания отношений Москвы с нынешним руководством Беларуси.
Я принимаю участие в этой конференции прежде всего в знак солидарности с моими белорусскими единомышленниками. там представитель Объединенного гражданского фронта, господин Лебедько, и так, поэтому я принимаю участие. Идеи относительно того, как налаживать сотрудничество, ну, сверх того, что имеется с режимом господина Лукашенко, у меня нет. Я как бы, в общем, и не очень согласен это обсуждать. А как будет меняться ситуация, это вопрос прежде всего политический. И я так думаю, что с изменениями ситуации в Белоруссии, конечно, возможен другой вариант, что ситуация будет меняться не в Белоруссии в сторону демократизации, а в России в сторону лукашенизации, ну, тогда, может быть, кто-то найдется из тех, кто это делает, который будет подавать советы в этом отношении. А так, я считаю, что просто в Белоруссии нужны шаги к созданию нормальной рыночной экономики, ну, хотя бы такой, как в России, можно было бы и получше, и нам бы в ту же сторону подвинуться, прекратив движение к государствлению экономики. После этого можно обсуждать вопрос, как налаживать конкретное сотрудничество, кооперацию, там, скажем, в производстве машиностроительной продукции в тех областях, где какого-то рода такая кооперация была. Белорусы умеют работать, талантливый, работящий народ, тогда и можно договариваться. Это скорее не дело экономистов, это скорее дело бизнеса.
Говорил член Федерального политического совета Союза правых сил, экономист Евгений Ясин. Москва в значительной степени влияет на политику Минска, считает координатор Белорусской социал-демократической партии «Громада» Илья Расулов.
Мне представляется, что любые консультации лидеров белорусской оппозиции в Москве, а не только на Западе, это есть хороший знак. Так как, по моему убеждению, ключ от белорусской политики лежит именно здесь, в Москве. И мы должны в этой плоскости рассматривать и белорусские, и российские проблемы сегодня. Я предполагаю, что белорусам необходима более активная и продуктивная, вот такая разносторонняя консультация и диалог не только, кстати, с силами, которые олицетворяют в России правое демократическое крыло. Ибо любой лидер, который в Белоруссии будет, да и современный лидер, так или иначе, должен будет договариваться с Москвой. Каким бы он ни был, прозападным, пророссийским, или лучше пусть он будет пробелорусским. Наиболее открытыми к диалогу сегодня, я считаю, все-таки это лидеры Объединенной гражданской партии Белоруссии, это Анатолий Лебедько, это представители партии «Громада», это коммунисты Калякина. В целом, приезд также Меленкевича в Москву я тоже считаю доброй вестью. Потому что разные силы в Москве неоднократно протягивали и протягивают руку Меленкевичу, но всегда почему-то была очень сдержанная реакция на какие-либо такие активные консультации, приглашения и, в общем-то, даже общение. И все-таки я думаю, что не исключается возможность и диалога с официальной Москвой, если белорусская оппозиция выполнит определенные условия для этого диалога.
Говорил координатор Белорусской социал-демократической партии «Громада» Илья Расулов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
На парламентских выборах во Франции победу одержала правящая партия «Союза народное движение». В афганской провинции Пактика в результате авиаудара сил международной коалиции по боевикам Аль-Каиды погибли 7 мирных жителей. Президенту России Владимиру Путину присуждена антипремия за уничтожение независимой журналистики. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. А я продолжаю программу «Свобода в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро,
Боюсь,
Виктор.
Что вам сегодня придется на время переквалифицироваться в экономического обозревателя. Насколько я понимаю, едва ли не главной темой сегодняшней российской прессы является такая чисто экономическая тема, касающаяся «Газпрома», не так ли?
Совершенно верно. «Газпром» — это наше все, так что в меру сил постараюсь. Речь идет о том, что в пятницу премьер-министр Михаил Фродков одобрил разработанную «Газпромом» и «Минпромэнерго» программу «Единая система добычи газа на Дальнем Востоке». Называется она «Восточная программа». Пишут об этом буквально все газеты, в частности, центральные публикации на первых полосах «Коммерсанта», «Времени новостей», «Ведомости». И, в общем, я не буду занимать время перечислением всех изданий. «Газпром» попытался использовать обсуждение этой государственной стратегии как повод потребовать резкого увеличения своей ресурсной базы, пишет «Коммерсант». Зампред правления «Газпрома» Александр Ананенков, который выступал вместо заболевшего Алексея Миллера, впервые официально заявил, что компания рассчитывает получить на баланс запасы чайандинского месторождения в Якутии «Сахалина-3», причем без конкурса. Но для этого, как отмечает «Коммерсант», ему придется не только убедить чиновников в том, что подарок в 3,5 миллиарда долларов оправдан, но и изменить законодательство, ибо сие противоречит пока что действующему законодательству. Впрочем, как пишет «Время новостей», что позволено «Газпрому», то не позволено не то, чтобы быку, но и самому Юпитеру. Так характеризует газета все это. Между тем, «Ведомости» сообщают о том, что Федеральная антимонопольная служба подготовила аналитический доклад, в котором исследуется, какое влияние курс «Газпрома» на поглощение в угольной и энергетической отраслях окажет на конкуренцию в отраслях ТЭКа. Копия имеется в распоряжении редакции. Вот в этой записке ФАС предлагает отказаться от объединения энергоактивов «Газпрома» и Сибирской угольной энергетической компании. И больше всего даже ФАС беспокоит не сделка с СОЭК, а вероятность высокой концентрации энергоактивов у «Газпрома», признался «Ведомости» руководитель управления антимонопольного ведомства Александр Пироженко. И беспокоит это не только Федеральную антимонопольную службу, но и Европу. На монополизме «Газпрома» Европа хочет поставить жирный крест, пишет «Независимый», сообщает об этом событии также и российская газета. Для сохранения конкуренции на европейском газовом рынке производство и продажа сырья должны быть разделены, чтобы решение, которое касается инвестиций, не принимало одно и то же руководство, отметила в минувшую пятницу комиссар Еврокомиссии по вопросам конкуренции Ниили Кроэс. Разделение должно действовать и в отношении «Газпрома».
Валерия, спасибо за такое, можно сказать, всеобъемлющее раскрытие темы «Газпрома».
Ну, я боюсь, оно недостаточно глубокое.
Да. Хочу вас вернуть к одной из новостей из нашего выпуска. Это касается некой премии, которую вы присудили Путину. Не могли бы вы по российским газетам объяснить, что же это за антипремия и кто ее присуждал?
Не по российским газетам, а по российской газете, с вашего позволения. Ибо это, газета это называется «Коммерсант». Да, значит, так вот, Владимиру Путину подали закрытую устрицу, гласит заголовок. А подзаголовок гласит «Под соусом борьбы за свободу слова». Президент Путин стал лауреатом международной премии, называемой вот так вот «Закрытая устрица». Сия антинаграда была присуждена ему на прошедшей в Гамбурге ежегодной международной конференции представителей СМИ, занимающихся журналистскими расследованиями, с формулировкой «За уничтожение независимой журналистики». Формулировку эта газета расшифровывает. Премия вручена господину Путину за плохое отношение к журналистам, препятствие развитию независимых СМИ, отсутствие результатов расследования убийства Анны Политковской. Путин стал первым лидером иностранного государства, получившим данную премию.
Вот очень интересные сведения. Спасибо, Валерия. Напомню, что обзор центральной российской прессы подготовила Валерия Шабаева. Итак, я продолжаю программу «Свобода в 9». На очереди у нас спорт, как вы уже, наверное, поняли. Я приветствую рядом с собой моего коллегу Алексея Кузнецова, который сегодня расскажет нам о новостях спорта.
Доброе утро еще раз. Доброе утро, Виктор. Итак, о спорте главные новости. 13-й тур чемпионата российской премьер-лиги футбольной завершился в воскресенье двумя матчами. Клуб «Москва» дома на своем стадионе имени Эдуарда Стрельцова выиграл у московского же «Спартака» 2-0, а «Кубань» в Краснодаре крупно уступила московскому «Динамо» 0-4. В группе лидеров положение таково: «Зенит» и «ЦСКА» набрали по 21 очку, «Москва» и «Спартак» по 20, но «Москва» провела на матч меньше своих конкурентов. И именно эта команда сейчас является лидером чемпионата России по потерянным очкам. Далее о теннисе. Турнир на травяных кортах Бирмингема завершился финальным матчем, в котором встречались Елена Янкович из Сербии и россиянка Мария Шарапова. Янкович победила со счетом 4-6, 6-3, 7-5. На знаменитой трассе в Индианаполисе завершился вчера 7-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Гран-при США выиграл пилот Макларена Льюис Хэмилтон. Он же, напомню, победил неделю назад в Канаде. Вторым на финише был его партнер по команде, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. А третье место занял пилот Феррари Фелипе Масса. В общем, в зачете Хэмилтон набрал 58 очков, у Алонсо 48, у Фелипе Масса 39. В Кубке конструкторов Макларен уверен, лидирует в активе команды 106 очков, у Феррари 71, у команды BMW 39 очков.
Алексей, чуть поподробнее давайте поговорим про Формулу-1. Я, признаюсь, не слишком внимательно слежу за этими соревнованиями, тем более, что Шумахер уже ушел, непонятно, за кого болеть. Вот. А тем не менее, не расскажете ли вы, кто такой Хэмилтон?
Льюис Хэмилтон – юный британский пилот, темнокожий, и он сейчас пользуется огромной поддержкой концерна «Макларен». И именно...
Я так понимаю, новичок.
Новичок. Это его дебютный сезон в Формуле-1. Да. Он достаточно молод. И именно сейчас он считается основным претендентом на вакантную позицию Михаила Шумахера, о котором вы вспомнили. Он пока известен тем, что он в нынешнем сезоне, придя в свой дебютный сезон, не каждую гонку завершал на подиуме, то есть попадал в тройку лучших. А последние две гонки просто выиграл. Неделю назад в Монреале, сейчас на знаменитой трассе в Индианаполисе. Фернандо Алонсо, его напарник по команде и двукратный чемпион мира, был, судя по всему, крайне раздражен тем обстоятельством, что, по его мнению, команда оказывает поддержку юному британцу. И он так и сказал в интервью испанскому телевидению, что мой партнер британец, и мы вместе находимся в британской команде. Это вызвало некие трения, но вчера после победы пилоты, занявшие первые два места, шли на подиум, обнявшись. Вроде бы трения.
Все в порядке.
Да, вроде бы да.
Алексей, очень коротко, насколько я понимаю, вот эта гонка в Индианаполисе вообще может стать последней для США?
Последний либо предпоследний. Берни Эклстоун, фактически хозяин Формулы-1, сказал, что у нас нет ни американских команд, ни американских спонсоров, а вместе с тем вроде бы подписан контракт на гонке в Индии через год, и, возможно, из Индианаполиса это будет переведен просто в Индию. Но трасса настолько велика, настолько заслуженная, с огромной историей в мире автоспорта, что, мне кажется, все-таки они должны договориться.
Спасибо большое, Алексей. Продолжу наш разговор о спорте в программе «Свобода в полдень». Я благодарю Алексея Кузнецова за подготовленную спортивную рубрику. Продолжая программу «Свобода в 9», бывший канцлер ФРГ, ныне 88-летний Хельмут Шмидт и 87-летний бывший президент Германии Рихард фон Вайтзекер готовят вместе к выпуску серию книг, которые должны иметь значение политического завещания обоих государственных мужей. О чем же будут эти книги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Хельмут Шмидт и Рихард фон Вайтзекер остаются настолько популярными в Германии, что, согласно опросам, многие доверили бы им и сегодня руководство страной. Они же возглавляют и список самых мудрых политиков Германии. Шмидт на первом и Вайтзекер на втором месте. Оба успели повоевать на Восточном фронте, оба стали после войны демократами, правда, в соперничающих партиях. Шмидт – социал-демократической, а Вайтзекер – христианско-демократической. Это, однако, не помешало обоим сблизиться в последние годы и проникнуться друг к другу глубоким уважением. Говоря об основном направлении готовящегося издания, Рихард фон Вайтзекер позволил себе экскурс в историю. В 1832 году состоялся Хамбахерский праздник. Это была первая большая гражданская инициатива с целями «Свобода, единство, Европа». Свобода как цель, как тогда, так и сейчас, остается ясной. Цель единства казалась важной тогда в том смысле, что если мы образуем немецкую нацию, государство, то достигнем и Европы как целого. В конце концов, после многих лет, путь к немецкой нации и государству был найден, однако только в 1871 году, как раз в то время, когда европейские государства, если уж точно чем не обладали, так это способностью идентифицировать себя с Европой. Вместо этого все они были отмечены печатью национализма, для которого первым делом было представить соседей самой худшей стороны и политически против этих соседей бороться. Потом были две ужасные мировые войны, и вот, наконец, с 1 мая 2004 года у нас, немцев, стало 9 соседей. Больше соседей, чем у других стран мира, за исключением Китая и России. Со всеми этими соседями мы можем сегодня строить отношения, при которых нам никто из них не угрожает, и мы не угрожаем никому из них. И в этом проявляется способность быть Европой, способность, которая наконец на территории Европы возникла. И мы хотим, через отдельные портреты наших отличных друг от друга соседей, рассказывая их историю до появления способности страны быть и Европой, мы хотим напомнить о пути к этому единству, лишний раз напомнить о том, что все это должно оставаться, крепиться и развиваться, что в этом совместном развитии и росте наша общая миссия. В этом я вижу цель нашей публикации. Говорит Хельмут Шмидт. Мы, живя в нашем европейском доме, продолжаем хранить в памяти то, что подлые викинги нам когда-то причинили, или злые русские. Голландцы помнят, что учинили нехорошие немцы в Амстердаме, например. Люксембуржцы помнят о двух немецких оккупациях и так далее. При этом мы знаем друг о друге слишком мало. И намерение этой серии книг, чтобы немецкие читатели лучше познакомились с нашими соседями, чем это было до сих пор. Ну что ж, достойное уважения и использование своей популярности и авторитета. Высказывания обоих политиков были полны сдержанного оптимизма. Хельмут Шмидт сказал, например, «Прошлое столетие было самым кровавым в человеческой истории, и в 21 веке такое не повторится. Не будет, например, Третьей мировой войны. Но все мы за последние 60-70 лет так или иначе участвуем в единственном в своем роде в истории человечества увеличении числа обитателей земного шара. Когда мой отец пошел в школу в 1900 году, население Земли составляло 1,5 миллиарда человек. Сегодня, 107 лет спустя, нас стало 6,5 миллиардов, и к середине нынешнего 21 века нас будет уже 9 миллиардов. От этого перенаселения Земли исходят многие опасности. Одна из них в том, что социальные и политические беспорядки – неминуемое следствие этого положения. Так как люди уже живут не рядом друг с другом, а если взять в качестве примера Шанхай, Каир или Сан-Пауло, любую метрополию, то люди живут, образно говоря, на 15-16 этажах друг над другом. Еще одним следствием будет то, что все эти 9 миллиардов людей захотят не только готовить себе еду, но и жить в тепле в зимнее время, они захотят зажигать вечером свет, они захотят ездить на автомобилях, а миллионы людей будут хотеть летать на самолетах в отпуск и так далее. Это значит, что потребление всеми нами энергоносителей будет огромным, и диоксид углерода и другие газы будут все больше и больше выбрасываться в атмосферу. Другое следствие идущих процессов в том, что эти массы людей посредством телевидения и интернета легко подвержены, если можно так выразиться, истеризации. Существуют массовые реакции, и нельзя больше исключить опасности войны цивилизации. Например, насчитывающего к тому времени более 1 миллиарда человек исламского мира против остального человечества. Перенаселение, или правильнее сказать, демографический взрыв и его последствия, будет в текущем столетии во многих жизненно важных сферах определяющим фактором. Двое по-прежнему популярных политиков в истории Германии говорили перед телекамерами о многих других проблемах страны и мира, говорили оригинально и интересно, нисколько не проиграв в глазах почитателей и уж как минимум вселяя в аудиторию оптимизм по поводу возможности сохранения ясности мышления до глубокой старости. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Напомню нашим слушателям, что сегодня, как всегда, в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Сегодня посвящен он телевидению. «Приемник как телевизионный миф и телевизионный образ». Извините, «Приемник». Вот такая вот ошибка. «Приемник как телевизионный образ». Итак, об этом будут говорить Анна Качкаева и директор Института коммуникативистики Иосиф Делашинский. Это будет в 11 часов, а сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В афганской провинции Пактика жертвами авиаудара сил международной коалиции по боевикам «Аль-Каиды» стали 7 мирных жителей, среди них дети. Убиты несколько боевиков. Вблизи Кандагара при взрыве погибли 3 военнослужащих сил коалиции и переводчик-афганец. В Томской области в результате урагана ранено 6 человек. В ряде районов оборваны линии электропередачи, дороги блокированы поваленными деревьями. В Томске, где проживает около 500 тысяч человек, повреждена система водоснабжения. На парламентских выборах во Франции победу одержала правящая партия «Союз за народное движение», получив 314 из 577 депутатских мандатов. Находящаяся в оппозиции социалистическая партия получила 185 мест в Национальном собрании. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил вне закона боевое крыло группировки «Хамас» и подразделение МВД, подконтрольные исламистам. В воскресенье палестинский лидер принял присягу нового чрезвычайного кабинета министров во главе с Салемом Фаядом. Для победы над повстанцами в Ираке потребуется десятилетие, считает командующий американскими войсками генерал Дэвид Петреус. В Литве начинаются двухнедельные военные учения «Янтарная надежда» 2007. В маневрах примут участие военнослужащие НАТО, а также стран-участниц программы «Партнерство ради мира». Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл выразил надежду на скорое посещение Северной Кореи инспекторами МАГАТЭ. Избиратели в 5 странах Европы высказались за проведение референдума по новому проекту Европейской Конституции.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Итак, теперь к наиболее значительной теме сегодняшнего дня. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Варлама Шаламова, автора колымских рассказов и стихов «Колымские тетради». Биография Варлама Шаламова до хрущевской оттепели – это биография политзаключенного, а книги Шаламова часто называют самым страшным свидетельством советской истории. Варлам Шаламов впервые был арестован в 29-м году за распространение ленинского письма к съезду. Отсидки по политическим статьям чередовались с литературной работой. Колымские рассказы Шаламова были опубликованы в журнале «Новый мир» лишь только в 88-м году. Тему продолжит моя коллега Елена Фанайлова.
Я с ним познакомилась со «Знамени» в 72-м году. Я тогда пришла работать в отдел поэзии, ну, совсем еще юным существом. И первый поэт, который ко мне тогда пришел, был Варлам Тихонович. Он человек абсолютно вне был любой литературной среды. Она ему была совершенно не только противопоказана. Я думаю, что она ему была и неприятна. Когда читаешь его заметки о поэзии, о прозе, то видишь, что вполне ехидных, если не сказать жестких, а иногда и жестоких замечаний, удостаивались им не только Евтушенко и Рождественский, и Вознесенский, но и Солженицын, и даже Анна Андреевна Ахматова. И, конечно же, вся его судьба к этому и вела, и он с самого начала поставил себя в лагере так, что может выжить только человек, уникально опирающийся сам на себя, так и в литературе.
Он один из мрачнейших русских писателей, невероятной силы, но на что он опирался?
Но это вопрос очень серьезный. Он, конечно, опирался, как и Альбер Камю, с которым его западные исследователи сравнивают, на такое экзистенциальное самостояние. Он, конечно, один из виднейших русских экзистенциалистов. Несмотря на то, что он был сыном и внуком священника, он не раз заявлял о том, что, собственно, веры у него нет, хотя с огромным уважением относился к так называемым религиозникам, говорил о том, что именно они и только они в лагере никогда не теряли сами себя, ни при каких обстоятельствах, были абсолютно стойкими людьми. Он опирался не на Бога и не на веру, хотя сегодня внимательно читаешь его прозу и особенно стихи или письма, видишь постоянную апелляцию к новому или сюжетам Ветхого Завета. Но ведь самое главное, что он говорил, как нужно жить. Нужно жить по 10 заповедям, а 11-я заповедь – не учи. Вот эти заповеди для него были очень важными. Я думаю, что он на них и опирался. А вот опирался ли он на мысль о другой жизни, другом свете, пройдя через те круги ада, не первый круг, не в круге первом он был, а во всех остальных, вот это я не знаю.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свободы» Ирина Мурашова спрашивала у прохожих на улицах Екатеринбурга, какие книги о сталинских лагерях вы знаете.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича», ну и еще, конечно, его известная книга «Круги первых» и «Архипелаг ГУЛАГ», известные книги, но я их не читала. «Один день Ивана Денисовича» читать было очень сложно, это такая проза тяжелая, гнетущая, мрачная. Мне гораздо больше нравится, но, наверное, слово не очень подходящее, это Шаламов, Варлам Шаламов, его сталинские рассказы о Колыме, о лагерях, ну и стихи его. И, в общем, возвращаться к этой прозе, конечно, не хочется, но я прочитала, не скажу, что, конечно, с удовольствием, потому что с удовольствием это читать невозможно, но узнала очень много для себя необычного. И страшного.
«Дети Арбата» тоже, по-моему, про лагеря. «Архипелаг ГУЛАГ». А вот «Один день Ивана Денисовича», по-моему, это не лагеря, это просто тюрьма. Интерес возник на заре развала Советского Союза, когда какой-то доступ к данной литературе появился. Посмотреть, что же такое советская власть в том преломлении, как мы ее получили в нашей стране. Перечитывать желание, честно говоря, не возникает, потому что они в очень темной, черной стороне нашей жизни. Как-то она не радует.
Когда я узнала, что такая литература существует, А узнала я об этом в тот момент, когда слишком много и правды, и неправды всплыло о сталинских временах. Мне почему-то не захотелось всей этой грязи в такой дозе. Сейчас я, конечно, сожалею, что я не прочла. Я думаю, что в ближайшее время все-таки это сделаю.
Нет, наверное, сейчас не вспомню. Интерес появляется всплесками, причем не без помощи телевидения, радио и так далее. То есть он вот сейчас опять, по-моему, начинает, так сказать, возрождаться. То есть очень, по-моему, усиленно по всем телевизионным программам сталинские времена начинают вспоминать. Почему-то.
Знаю, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ», Солженицын, как и все, наверное. Прочитала, причем в достаточно юном возрасте, для доклада по истории. Восторга я от этого произведения, конечно, не испытала. Собственно, и в памяти-то моей оно особенно и не отложилось. Желания перечитать абсолютно нет, потому что, ну, не считаю, что это произведение блистает какой-то художественной ценностью.
Солженицын, автор «Архипелаг ГУЛАГ» в круге первом. «Архипелаг ГУЛАГ» в школе, в круге первом, из-за интереса к советскому времени, интерес, и вот вследствие этого Солженицын уплывает. Хотя многие говорят, что он как бы там немного преувеличивал, хотя мне кажется, что там достаточно правдиво все написано.
«Архипелаг ГУЛАГ» читал сразу же, даже и дома лежат. Понять, что, как жила страна, что, где мы жили, очень интересно.
Книги о сталинских лагерях я еще не читала, но кажется, у Солженицына что-то. Думаю, что в принципе в перспективе почитаю когда-нибудь, это интересно.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какие книги о сталинских лагерях они знают. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9», и теперь поговорим о науке. Выявлена связь между импульсивностью и склонностью к наркомании. Плутон не является крупнейшим даже среди планет-карликов, а в Азовском море будет восстановлена популяция осетровых рыб. Научную панораму представляет Ольга Орлова.
Британские ученые обнаружили связь между импульсивным поведением крыс и способностью воспринимать дофамин. Дофамин является гормоном, который можно назвать веществом удовольствия. Крысы со сниженным количеством рецепторов, не способные нормально воспринимать дофамин, отличались импульсивным поведением и склонностью к употреблению кокаина, который они получали внутривенно из лабораторной установки. Это исследование говорит о том, что неспособность получать дофамин в необходимых дозах провоцирует склонность к наркомании, в том числе и у людей. Теперь ученые надеются выяснить, какие гены ответственны за сокращение количества дофаминовых рецепторов. Ученые Калифорнийского технологического института на основании данных, полученных космическим телескопом «Хаббл» и обсерваторией «Кек» на Гавайях, оценили массу карликовой планеты Эрис. Оказалось, что она превышает массу Плутона на 27%. Таким образом, Плутон, лишенный в прошлом году статуса планеты, даже среди карликовых планет оказался не самым большим. Самый распространенный миф об Эрис связан с яблоком раздора, вызвавшим ссору богов и приведшим к Троянской войне. Американские климатологи из университета Пердью прогнозируют увеличение жарких дней в Средиземноморье в 5 раз к концу 21 века, если продолжатся нынешние темпы выбросов парниковых газов. Ученые использовали суперкомпьютер Национального центра климата в Пекине, чтобы запустить новую климатическую модель. По мнению ученых, такие события, как жара в Европе летом 2003 года, приведшая к гибели 15 тысяч человек во Франции и почти 3 тысяч человек в Италии, станут обычными при увеличении концентрации парниковых газов. Исследование охватывало 21 страну в Европе, Африке и Азии. По прогнозам ученых, в наибольшей степени высокотемпературным колебаниям подвергнется Франция. Биологи Южного научного центра Российской академии наук провели успешные эксперименты по разведению с помощью новой технологии осетровых рыб. Это позволит в рекордные сроки пополнить и восстановить их популяцию в Азовском море. В основе метода – регулирование температурного режима водной среды в сочетании с использованием комплекса витаминов для подкормки рыб. Это позволило сократить сроки получения зрелых производителей до 1-2 лет. В естественных условиях стерлядь созревает на 5-6 год жизни. По мнению ученых, предлагаемые технологии могут быть использованы как в фермерских, так и в промышленных хозяйствах.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве продолжается Международный театральный фестиваль имени Чехова. Сегодня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко покажут оперу Клода Дебюсси «Пелиас и Мелизанды» в постановке французского режиссера Оливье Пи. Подробнее о постановке Марина Тимашева.
Когда главу Конфедерации театральных союзов Валерия Шадрина спрашивают, как происходит отбор спектаклей для афиши Чеховского фестиваля, он говорит.
Программа есть субъективный взгляд нашей команды, которая вся работает. Вот то, что есть сегодня в мире, я думаю, что это наиболее интересно. Мне кажется, это будет красивый большой праздник театра.
Как происходит отбор спектаклей, со слов Валерия Шадрина толком не разберешь, но праздник гарантирован. Жаль только, что обычно театры приезжают, несколько дней играют на разных московских сценах и отбывают во свояси. А вот премьера «Пелиаса и Мелизанды» в театре Станиславского и Немировича Данченко случай особый. Это копродукция Чеховского фестиваля, самого театра и Французского культурного центра в Москве. Ставит глава парижского «Одеона» Оливье Пи. За пультом Марк Минковский. Поют российские и французские вокалисты. И спектакль остается в Москве. Причем Марк Минковский обещал возвращаться и им дирижировать, а певцов из Франции после премьеры заменят актерами труппы. Опера Дебюсси ставилась в России единожды и лет 100 тому назад, поэтому премьера вызывает особый интерес. Она написана по пьесе Мариса Метерлинка. Сюжет ее можно назвать сказочным или мелодраматическим, но по сути речь в ней идет о непознаваемости мира. Отвечая на мой вопрос о том, собирается ли он, как нынче модно на музыкальных сценах, актуализировать оперу Дебюсси, Оливье Пи сказал, что это произведение привлекает его поэтичностью, и он не собирается атаковать его агрессивной режиссурой, но при этом хочет максимально приблизить Пелиаса и Мелисанду к драматическому театру. Напомню, что фестиваль открылся 30 мая. Столичные театралы уже посмотрели весьма спорное, но мастерски сделанное «Лебединое озеро» англичанина Мэтью Бурна, сладковато-печальный запах ванили и невзгоды Дереспана тбилисского театра имени Шата Руставели, два спектакля Питера Брука, а в воскресенье последний раз сыграла спектакль «Край земли» компания Филиппа Жанти из Франции. Филипп Жанти – великий театральный волшебник и поэт, что в очередной раз подтвердила новая работа. Чеховский фестиваль завершится в конце июля спектаклем «Дождь» канадского цирка «Элуаз» и четырьмя спектаклями Робера Лепажа, лидера театра «Экс» Махина. Лепаж – одно из самых громких имен современной режиссуры и лауреат премии фонда Станиславского. Парадокс состоит в том, что премия российская, а спектакли Лепажа в России никто прежде не видел. Надо отметить, что в этом году вообще вышел своего рода канадский мини-фестиваль. А в 2010-м обещан фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Чехова. Об этом говорит Михаил Швыдкой.
Есть такая идея, то он начнется в Токио, потом поедет в Пекин, наверняка в Париж, Берлин. И это будет вот такой год Чехова вокруг света. Мы бы попросили самых крупных режиссеров мира поразмышлять на тему Чехова.
Не думаю, что придется долго уламывать режиссеров мира ставить Чехова. Обычно они это делают добровольно, безо всякого принуждения. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итак, московская премьера оперы «Пелиас и Мелизанда» сегодня в Москве в 7 часов вечера. О других культурных событиях в столице мы расскажем в самом конце нашей программы в рубрике «Афиша». Сейчас же в Москве без 15:10. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президенту России Владимиру Путину присуждена антипремия за уничтожение независимой журналистики. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил вне закона боевое крыло группировки «Хамас». В Милане на 62-м году жизни скончался известный итальянский модельер Джанфранко Ферре. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и, как всегда, последняя четверть нашей программы посвящена жизни Москвы и Петербурга. С новостями двух столиц Татьяна Волович.
В
Санкт-Петербург. Городской парламент в 9-й раз запустил процедуру избрания уполномоченного по правам человека. К сегодняшнему дню выдвинуты уже 3 кандидатуры. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил о поддержке бывшего депутата городского законодательного собрания Натальи Евдокимовой. Другой экс-депутат Игорь Михайлов выдвинут от «Единой России». Кандидатом на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге от губернатора будет известный правозащитник Юрий Рыбаков. Москва. Члены Коммунистической партии с сегодняшнего дня намерены в течение недели пикетировать здание столичного правительства. Содержание и цель пикета – выразить протест действиям должностных лиц московского правительства в области градостроительства. В конце следующей недели КПРФ намерена вручить правительству Москвы петиции, которые подпишут все участники митингов. Петербург. Участок метрополитена до станции Волковская будет введен в эксплуатацию в 2008 году. Об этом заявил начальник петербургского метрополитена Владимир Горюгин. Он подтвердил также, что с 1 октября на полтора года закроется станция метро Горьковская, однако опроверг появившуюся информацию о строительстве на месте станции торгового центра.
Если кто-то хочет услышать, что под строительство магазина, бизнес-центра, гостиницы или еще, что станция метро будет закрываться на 2 года или на 1,5 года, я вам категорично заявляю, нет. Я закрываю станцию с 1 октября на свои работы по ремонту наклонного хода. Это необходимая потребность. Метрополитену идет 52-й год. Оборудование выходит из строя. Я не делаю из этого тайны, что машины первого пуска, они уже прошли 7-8 циклов капитального ремонта.
А вот на месте 3 других станций, Электросилова, Селиостровская и Политехническая, появление торговых комплексов со встроенными вестибюлями метро возможно. И сейчас эти проекты разрабатываются. Москва. Развитие транспортной системы столицы отстает от генплана города на 10 лет. Такое заявление сделал заместитель директора научно-исследовательского и проектного института генплана Москвы Олег Баевский. Он также сообщил, что примерно к 2025 году все периферийные столичные районы станут центральными. Городские власти будут вести активное строительство именно на окраинах города. Петербург. Городской парламент намерен запретить курение в здании Мариинского дворца, который является резиденцией городских депутатов. Комиссия по здравоохранению и экологии законодательного собрания внесла на рассмотрение коллег постановление о создании специальных кабинок для курильщиков, а повсеместное курение в коридорах и кулуарах дворца предполагается запретить, дабы курильщики не отравляли воздух в органе государственной власти. Москва. В столице в розыск объявлены около 1000 уклонистов. Как сообщил военный комендант Москвы Анатолий Хричков, все дела в отношении уклонистов направлены в территориальные отделы милиции. К середине июня на военную службу отправлены более 56% призывников-москвичей от установленного задания. Всего предстоит призвать около 3500 москвичей. Новости Москвы и Петербурга. 18 июня. Татьяна Волович.
И еще одна горячая новость из Петербурга. Как сообщает интернет-издание «Газета.ру», минувшей ночью, а если быть точным, то вчера в 11 часов вечера 50 человек перекрыли Невский проспект и напали на сотрудников ГИБДД. Я подчеркну, что пока об этом сообщает только издание «Газета.ру». И вот некоторые подробности. Группа людей перекрыла Невский проспект в Санкт-Петербурге и напала на сотрудников ГИБДД, как стало известно корреспонденту «Газеты.ру». В 11 часов вечера 50 молодых людей вышли на Невский, тем самым повышав движение на нем. В происходящее вмешались сотрудники дорожно-патрульной службы, однако молодые люди не стали им подчиняться и разбили милицейский автомобиль. Насколько все это соответствует действительности, пока неизвестно. Опять-таки подчеркну, что только один источник, «Газета.ру», сообщает об этом событии, и чем оно закончилось, оно также не сообщает, но будем следить за событиями. Теперь к темам московским. В Москве, возможно, появятся улицы, названные в честь Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого. С такой инициативой к мэру Юрию Лужкову обратилась партия «Яблоко». По мнению депутата Мосгордумы, представителя «Яблока» Евгения Бунимовича, имена Акуджавы и Высоцкого тесно связаны с Москвой, и любой район города будет гордиться тем, что у них есть улицы, названные именами Акуджавы и Высоцкого. У этой идеи есть и противники. Например, ученый-лингвист Михаил Горбиневский предложение яблочников считает политическим пиаром. В теме пыталась разобраться моя коллега Ольга Вахоничева.
В России принято называть улицы именами известных людей, чаще политиков, реже выдающихся актеров и музыкантов. К примеру, одних только населенных пунктов, названных в честь Сергея Кирова, в бывшем Союзе насчитывалось 150. А вот города или улицы имени Акуджавы или Высоцкого нет. Исправить эту несправедливость решила партия «Яблоко». Вот как мотивирует это предложение представитель «Яблоко», депутат Московской городской думы Евгений Бунимович.
Имена Акуджавы и Высоцкого абсолютно московские, абсолютно позитивные для москвичей. И, может быть, они, как никто другой, создали вот тот современный миф Москвы, в котором, собственно, мы и живем. Это проблема, на какой улице ты живешь, конечно. И когда неловко писать название своей улицы плохо, я уверен, что москвичам будет приятно писать свой адрес на конверте или на визитке, где будет написано улица Акуджавы, улица Высоцкого. Они, естественно, лягут на тело города.
Название улиц именами и фамилиями людей в устной речи не работает, говорит профессор, ученый-лингвист Михаил Горбаневский. По его мнению, чтить таким образом память вошедших в историю знаменитостей и культовых фигур исключительно советская практика, доведенная до абсурда.
В устной речи эта мемориализация не работает, потому что название, прежде всего, это ориентир. И в автобусе вас будут спрашивать: слушайте, а как до Акуджавы доехать? Или вы на Высоцком выходите? Да Владимир Семенович в гробу перевернется, услышав вот такой вот совершенно реальный вопрос в московском метро или в московском автобусе или трамвае. И Булат Шалыч Акуджава и Владимир Семенович Высоцкий были людьми с антисталинским мышлением.
По московским законам назвать улицу города именем современника можно не раньше 10 лет после его смерти. Здесь инициаторы предложения закон не нарушают. 12 июня исполнилось 10 лет со дня смерти Булата Акуджавы. 27 лет прошло с момента смерти Владимира Высоцкого. Не претендуют яблочники и на смену старых названий московских улиц.
Конечно, для этого не надо переименовывать старую улицу. Да, собственно говоря, и закон запрещает переименовывать старые улицы. В Москве можно только вернуть исторические названия. Но в Москве много строится, много улиц, и я уверен, что любой район за честь почтет иметь улицу Акуджавы или Высоцкого. Вот у нас есть закон, и мы согласны с ним, о том, что только через 10 лет можно давать имя после смерти человека. И в данном случае прошло это время, стало ясно, как, впрочем, и тогда было ясно, что и Акуджава, и Высоцкий – это те имена, которые не уходят из московского культурного и человеческого пространства.
По мнению Михаила Горбаневского, представитель «Яблока» не всегда так законопослушны.
Вот еще в ноябре уважаемые яблочники выступили с инициативой, в кавычках, о присвоении части Ленинского проспекта в Москве имени Анны Политковской. Хотя они прекрасно знали, что закон о наименовании территориальных единиц улиц и станций метрополитена города Москвы запрещает давать мемориальные названия ранее, чем через 10 лет после ухода этого человека из жизни. Ведь они же сами протестовали против того, чтобы была на карте Москвы улица Кадырова, появление которой нарушило этот закон.
«Яблоко» не единственная партия, которая предлагает переименовать улицы Москвы. К примеру, группа депутатов по проекту, названному «Возвращение», предлагает восстановить все церковные наименования столичным улицам. По мнению Горбаневского, такие заявления накануне выборов – ничто иное, как политический пиар.
К сожалению, часто мне приходится напоминать о том, что уже при Ленине, а потом при Сталине, карта России стала для советского политического языка фактически обширнейшим полигоном. И на карте самой страны, и на карте ее городов в десятках тысяч экземпляров стали появляться так называемые, мы ученые их так именуем, географические мемориальные названия. И они составили обширнейшие виртуальное коммунистическое кладбище от улиц Карла Маркса и Роза Люксембург до переулков юного предателя Павлика Морозова и террориста Степана Халтурина. Вы знаете, я сожалею о том, что приближающиеся выборы все более и более активизируют наших депутатов, ну, куда-то не туда, понимаете. Я понимаю, им хочется напомнить о себе.
Евгений Бунимович утверждает, что о политике здесь речь не идет. Яблочниками двигает лишь одно желание – увековечить память двух талантливых столичных бардов.
Я думаю, что язык не повернется у кого-то возразить против, например, улицы Акуджавы. Я помню, когда мы устанавливали памятник, были противники, которые просто-напросто, они хотели, у них были другие планы на эту дефицитную территорию. Но поскольку улица, она все-таки улица, и в данном случае даже, так сказать, не посягает на территорию как памятник, я надеюсь, что никаких коммерческих интересов ни Акуджава, ни Высоцкий, так сказать, не потревожит, а другого сопротивления даже трудно себе представить. Я хочу обратить ваше внимание, что вот недавно было предложение переименовать улицу именем Ганина, который погиб в Таллине. Да, действительно, очень жалко этого парня, который в Таллине погиб, но вот за этим стоит очевидное политиканство.
Попытка назвать улицу Москвы именем Высоцкого уже была. Евгений Бунимович предлагал переименовать улицу Шверника, где жил поэт и певец. Однако сделать это не позволило прежнее название. Это была улица Телевидения. На этот раз депутат почти уверен, что предложение партии «Яблоко» будет принято, и уже в этом году в Москве появятся новые таблички, на которых будет написано «Улица Булата Акуджавы» и «Улица Владимира Высоцкого». Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну и завершает программу, как я и обещал, рубрика «Афиши». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. На сцене театра юного зрителя шестичасовой «Вишневый сад» литовского режиссера Эймунтаса Некрошуса. В главных ролях Евгений Миронов, Людмила Максакова, Инга Болдина и Ирина Апексимова. Концерты. В Московском международном доме музыки выступает Диего Эль Сигала, уроженец Мадрида, один из самых известных на сегодняшний день исполнителей в стиле фламенко. Его альбомы неоднократно становились платиновыми в Испании и Латинской Америке, а последний из них, посвященный великому испанскому художнику Пабло Пикассо, был удостоен латиноамериканской премии Грэмми. Выставки. 70 лет назад, с 18 по 20 июня 1937 года, экипаж самолета Ант-25 в составе командира Валерия Чкалова, второго пилота Георгия Байдукова и штурмана Александра Белякова совершил первый в истории беспосадочный перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Столичные власти организовали в связи с этой датой несколько торжественных мероприятий, и среди них интересная выставка под названием «Москва сближает континенты» в выставочном зале Тушина. Кино. В широкий прокат вышел новый фильм режиссера Алексея Балабанова «Груз-200». Своим мнением о картине делится Мумин Шакиров.
«Груз-200» — это попытка режиссера Балабанова вывести советскую власть в виде маньяка-импотента в милицейских погонах, который убивает людей как мух и с особым садизмом издевается над девочкой-подростком, мстя ей и всем остальным героям картины за собственные комплексы. Действие фильма происходит в 1984 году. Но режиссер предлагает сделать выбор зрителю — увидеть в этой ужасной истории далекое советское прошлое или близкое настоящее. Картина разделила критиков на два лагеря, на почитателей таланта режиссера и на тех, кто не увидел в фильме ничего, кроме патологии и жестокости. Кто-то сравнил «Груз-200» с техасской резнёй бензопилой, кто-то увидел в этой черной комедии фрагменты из фильмов Такеши Китана или Вана Хельсинга. Но, как метко заметил один из критиков по поводу «Груза-200», советская власть пострашнее отдельно взятого маньяка.
Это была рубрика «Афиша», редактор Марк Крутов. Вы слушали программу «Свобода в 9». На этом я завершаю ее. В прямом эфире был Виктор Нехитин, продюсер программы Наталья Гуреева. И напоминаю, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Как всегда, с Валерием Винокуровым, Олегом Винокуровым и Дмитрием Морозовым подводим итоги спортивной недели прошедшей. Я прощаюсь с вами до 12 часов дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хамас удалось захватить последний оплот сторонников Аббаса, центральный штаб палестинских сил безопасности.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела захороненных на
Плесени. На внеочередной сессии Народного Хурала 57 депутатов проголосовали за утверждение Вячеслава Наговицына на пост президента республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.